Цезарь, крестовые походы, Бородино. Все это парадный фасад истории. А что хранится в подвалах? Программа «Родина слонов». То, о чем ученые обычно не рассказывают, потому что их не спрашивают. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Доброе утро, это «Родина слонов», программа об исторических мифах, об истории, которую мы не знаем, о тех фактах, которые вполне очевидны для ученых, но по каким-то разным причинам прошли мимо нас. Меня зовут Михаил Родин. А в гостях у нас сегодня Дмитрий Дмитриевич Беляев, кандидат исторических наук, доцент Мезоамериканского центра имени Кнорозова РГГУ.
Доброе утро.
Доброе утро. Мы сегодня будем продолжать разговор о... Сейчас так, как юный марксист-ленинист выражусь, об экономическом базисе, на котором строилась мезоамериканская цивилизация. Мы в прошлый раз поговорили о каменных технологиях, поговорили о том, как торговля там была развита, как они перемещали грузы в пространстве. Вот, сегодня продолжим эту тему и начнем, наверное, с земледелия, потому что это, если уж говорить про базис, одно из самых важных. А в чем там особенность? Мы знаем, да, о том, что там было развитое сельское хозяйство. Ну, и вообще, как оно было устроено?
Да, в принципе, для Мезоамерики и для майя земледелие – это важнейшая тема, потому что да, мезоамериканская цивилизация – это цивилизация, которая выросла преимущественно на земледелии, да, в силу особенностей природных условий, того, что там нету, да, крупных животных, которых можно было бы приручить. И, вот. Так сложилось, что животноводство в Мезоамерике было. Оно было. Нельзя сказать, что его не было совсем. Оно было, но развито оно было крайне-крайне незначительно. Ну, самые известные в этом смысле доместицированные, одомашненные животные, это мы его тоже все знаем, это индюк. Он, да, в центральной Мексике был одомашнен, но потом, в общем, по всей Мезоамерике распространился. Он потому индюк, что индейский петух. Вот. И мясо вкусное, да, птицы большие, яйца. То есть это, в принципе, такой заместитель нашего птицеводства. Хотя понятно, что, значит, все-таки это не может быть основным источником пищи. А вот там с крупными животными не задалось, потому что, да, ну, там есть олени, но олени не одомашнили, поэтому по-прежнему они оставались, в смысле, дикой такой пищей, да, и, прежде всего, объектом охоты. А по мере того, как цивилизация развивалась, по мере того, как общество росло, по мере того, как росло население, леса сводили, в общем, оленей-то оставалось меньше. Вот, поэтому там тоже все зависело от конкретных природных условий. Есть у вас эта пища, нет у вас этой пищи.
А вот, кстати, они активно влияли на окружающую среду? В смысле, вот они прям реально свели леса?
Да, да, это, конечно, ну и вот это, безусловно, важно, потому что для того, чтобы понимать динамику развития, во всех мезоамериканских цивилизациях рано или поздно они подходили, ну, вот, к какому-то определенному порогу. В свое время даже было много гипотез о том, что коллапс майя случился именно из-за вот, экологического вмешательства, из-за того, что общество там стремительно свело все леса, началась эрозия почв, вот, и, да, и в результате этого, соответственно, сократилась уже возможность выращивать пищевые ресурсы и так далее.
Ну, что называется, офф-топ, но очередное доказательство вот этого, против этого мифа о том, что вот раньше люди жили в гармонии с природой, ничего подобного.
Ну, тут, да, тут на самом деле гораздо, выяснилось, гораздо сложнее ситуация. То есть лучше всего считалась эта модель, отработанная на материалах Капана. Это, так сказать, ну, современное название древнего города, который назывался тогда Хушвинтик, на территории нынешнего Гондураса расположен, в долине реки Капан. И там в свое время гарвардский проект, вот они тщательно изучали взаимодействие между человеком и окружающей средой, да, и вот в 80-е годы было показано, что действительно там начиналась эрозия почв, вот была предложена такая гипотеза. А потом, правда, в начале 2000-х годов, чуть позднее, тоже другой американский археолог Кэмерон Макнил, она показала, что процесс этот на самом деле был сложнее. Ну, в смысле, что да, началась дефорестация, да, началось исчезновение лесного покрова, началась эрозия почв, но в 8 веке майя это поняли. Там по данным палеонтологическим, да, по реконструкции палеоландшафта, видно, что наоборот начинается обратная рефорестация.
То есть и, они сознательно, ну, и, боролись, да, мы, за восстановление
леса. Да, археологи предположили, пока до сих пор, конечно, не доказано, что была некоторая государственная программа высаживания лесов. Да, и к концу 8 века, собственно, когда, да, вроде бы и намечаются первые признаки того самого коллапса и упадка, да, лесной покров даже вырос. Поэтому с этими экологическими моделями всегда надо быть осторожнее, потому что объяснить все взаимодействие с окружающей средой легко, просто, потому что, безусловно, она влияет. Угу. Вот. Но всегда получается, что все не совсем так. И возвращаясь, в общем, к теме. Вот земледелие майя, что все-таки в основном мы говорим о них, хотя и там на общие мезоамериканские сюжеты выходим, это часть общемезоамериканского земледелия. И строится оно на трех основных культурных растениях, так называемая мезоамериканская триада, это кукуруза, это фасоль и это тыква. Каждое из этих растений в свое время было там одомашнено довольно давно, раньше всего тыква, как теперь выясняется, потом кукуруза, и потом, соответственно, фасоль позже всего. И эти три основных растения, собственно, составляют до сих пор, на самом деле, основу диеты традиционного населения, индейского населения. И сами индейцы признают, что вот если просто кукурузу есть, то это, конечно, тяжело, а есть еще и там и фасолька, и тыква, а еще сверху это, значит, соусом чили полить, то тогда все совсем хорошо. И так далее. Я не специалист в биологии человека, поэтому мне сложно сказать, какие конкретно там пищевые потребности и какие конкретно вещества нужные для жизни человека это содержит, этот комплекс. Но да, все говорят, что в принципе он обеспечивал там основную массу населения пищей. Хотя при этом все равно проблема нехватки белка, она всегда остро стояла, поэтому использовалось все, что возможно, там все возможные виды рыбы, там, где есть, если есть озера, или если есть реки какие-то, или на побережье, все возможные виды моллюсков, причем неважно, там, морских, пресноводных, наземных. Видно, например, что в тех районах, где есть такая возможность, майя в первом тысячелетии нашей эры, там, в 6-м, 7-м, 8-м веках активно использовали там наземных улиток, собирали их, есть, в общем, довольно много находок раковин этих улиток, расколотых, это была в том числе и ритуальная, по-видимому, пища, еще какая-то пища.
Но это именно собирательство такое.
Потому что улиток разводить, для этого. Хотя иногда бывает сложно все-таки отличить такой неинтенсивный контроль за дикими популяциями от, мы когда говорим о животноводстве как таковом, мы все-таки говорим о определенном процессе, который имел очень большую длительность, там несколько тысяч лет, особым образом выводились нужные породы и так далее. Вот в случае с Мезоамерикой, поскольку животных было не так много, которых можно было выводить, вот в случае с индюками, они стали полноценно домашними животными. А ряд других животных, они были такие, судя по всему, полудомашние. Вот, например, дикая свинья или пикари, ее называют, они не пошли мезоамериканские народы по пути их одомашнивания, потому что они маленькие какие-то, не очень такие, видимо, может быть, стадные, поэтому их тоже разводить сложно, потому что в дикой природе, как я понимаю, они живут там небольшими группами. Но, с другой стороны, там испанские авторы отмечали, что некоторые из этих свиней, значит, были типа полудомашними. И, там, человек поймал ее в лесу или где-нибудь там, где там дикие места остались, и привез домой, и не сразу, убил, и не сразу съел. Она еще какое-то время живет при доме и так далее. Вот это всегда очень сложно выделить, потому что нету морфологических изменений у этих животных, поскольку их не подвергали доместикации на протяжении там многих поколений. Сказать, дикое оно или, так сказать, все-таки жило при доме человека довольно сложно. Свиньи эти, безусловно, очень важные. Это, кстати, важность их подчеркивается тем, что они там у майя, скажем, в искусстве появляются, именно как важный элемент, одно из животных, с которыми они постоянно взаимодействуют. В иероглифике есть знаки, которые изображают этих, кабанов. И все прочие животные наземные, какие только могли быть, или там водные, которые только могли быть, черепахи, там, броненосцы, различные виды грызунов, зайцы, кролики, все это тоже
все, что можно было поймать, в общем, ели,
водные животные, типа тоже черепах, водных там, крокодилов даже ели, в общем, есть свидетельство того, что крокодил не только считался важным животным, и там хозяином вод и так далее, но все-таки его использовали в том числе и в пищу. И для Мезоамерики это тоже важно, и вообще для очень многих тропических культур, которые развивались в тропическом, и субтропическом климате, это тоже важный источник пищи, это насекомые.
Угу.
Вот, да, мы меньше знаем о том, как майя использовали насекомых, а вот в горных районах Мезоамерики, в Центральной Мексике, в Оахаке, это и до сих пор один из важнейших источников пищи. И, да, ну и в доиспанское время, мы это знаем по описаниям испанских хронистов, очень детально это описано у Бернардино де Сагуна в его «Всеобщей истории вещей Новой Испании», это важнейший источник. Там, да, описаны все: личинки, насекомые, гусеницы, сине-зеленые водоросли, которые собирали на поверхности.
Вот про сине-зеленые водоросли поподробнее расскажите.
Да, ну это вот очень интересная, конечно, история, потому что, судя по всему, там даже два разных вида использовалось. Да, это водоросли, которые растут на поверхность, на водной поверхности там, озер в Центральной Мексике, вот этих нескольких озер соединяющихся, которые были очень важным центром для развития культуры. И описывает, Сагун описывает, что их специальным образом, когда они цвели, ну, да, не цвели, а размножались, да, наши ходили, цвели тоже, можно сказать, да, их специально собирали, люди выезжали на лодках, собирали их, тоже при помощи специальных приспособлений, выкладывали на там деревянные большие щиты, да, в такой сделали толстый слой, это высушивалось, и потом их нарезали в правильные там квадратики или прямоугольнички, и вот хрустели, как мы там хрустим сейчас чипсами или чем-то таким. Вот. Или тоже их использовали, их замешивали с кукурузной мукой, использовали при изготовлении лепешек кукурузных, или использовали их при изготовлении пирожков из кукурузного теста тамалей. Это, собственно, два вида вот того, да, как хлеб выглядел. Да, то есть вот, да, пожалуйста, все разнообразие. Там известно, что, например, на побережье Тихоокеанском Мексики и вплоть до сих пор, вплоть до настоящего времени, там местное население собирает мушку. Но это какие-то очень маленькие-маленькие мушки, которые там собираются на берегу в гигантских количествах, и люди ходят, их собирают, и потом тоже, значит, пекут, сушат, едят и так далее. Это, конечно, понятно, что это от нехватки нормальной пищи мясной и от нехватки белка, безусловно. И с этой точки зрения, ну, существует до сих пор одна из гипотез, в свое время предложенная, что такое широкое распространение каннибализма – это тоже проблема, вызванная нехваткой белковой пищи. Вот. Ну, про это говорить, я думаю, мы сейчас не будем, потому что сразу все начнут говорить про каннибализм, про человеческие жертвоприношения и так далее.
Но это другая тема.
Да, это надо, конечно, отдельно.
Но все-таки реально каннибализм был настолько заметным, что это можно назвать рационом?
Нет, нет. Я, в общем, полагаю... То есть, это был важный элемент ритуальной пищи,
вот, да,
безусловно. Но, конечно же, нет. Конечно же, нет. Это не, с моей точки зрения, это, в общем, не источник мясной пищи как таковой. Это вещь, прежде всего, ритуальная, и все, что с ним было связано, это ритуал, это особая там система представления о значимости и так далее.
А вот смотрите, мне интересно, а вот это у нас триада, да, мезоамериканская. Я, может быть, ошибаюсь, поправьте меня, но мне кажется, что все эти три растения, они не требуют какой-то там сложной ирригации и вот там какого-то такого уж активного полива. А это все должно влиять на организацию, так скажем.
Нет, ну они на самом деле требуют, ну то есть они, да, они требуют, они, конечно же, требуют. И, ну, опять-таки, все зависит от того, что вы хотите добиться, да, чего вы хотите достичь. Если просто у себя рядом на огородике выращивать, чтобы обеспечить свою семью, то, конечно, да, тогда это исключительно вклад, собственно, самого домохозяйства, да, люди работают, опять-таки, зная, мы знаем о том, что в Мезоамерике практиковались смешанные посадки, где там кукуруза с фасолью росла на одном участке, но это известная история о том, что это способствует естественному обогащению почвы, значит, да, азотом, да, потому что, да, вот там такая особенность у фасоли и у бобовых вообще. Да, вот эти смешанные посадки вполне себе обеспечивают там потребности там какого-то одного домохозяйства, двух домохозяйств небольших. Но если нам нужно с вами много кукурузы, да, и, соответственно, много фасоли и много тыквы для того, чтобы обеспечивать не только непосредственно себя, но и для того, чтобы, да, на уровне там, да, общеполитийном, неважно, божества, государства, выплачивать налоги вождю или там, царю, местным правителям, да, региональным правителям, наместникам провинции, а потом все это идет там, в центральные хранилища, Да, для того, значит, нужна еще пища для того, чтобы обеспечивать там проходящие мимо войска, для того, чтобы обеспечивать там, да, государственных торговцев и так далее. Конечно же, необходима гораздо более сложная система, и вот там для того, чтобы интенсифицировать производство, нужны различные сложные системы, которые требуют, конечно, определенного планирования и определенной организации труда. И мы знаем, что, опять-таки, в Мезоамерике много таких различных систем, там можно про них говорить часами, про то, что знаменитые плавучие поля в Центральной Мексике, да, которые известны у ацтеков, но они, видимо, существовали раньше, это так называемые чинампы, да, это вот так, строили искусственные островки, да, такого рода маты, да, их отправляли на в плавание по озеру, да, а сверху накладывали там, значит, растительные различные остатки, да, потом слой почвы, все это, значит, перегнивало, получался перегной, и эти, да, эти поля, в общем, они могли приносить урожай практически круглогодично, потому что это естественный абсолютно, да, приток воды, естественный приток воды все время и так далее. Ну, это вот такая великая, одна из лучших, по-видимому, технологий, которая была разработана.
А насколько она была разработана? Распространена?
Она была, ну, там, где есть озера большие, и главное, что эти озера пресноводные, потому что там вот эта центральная мексиканская система озер, она смешанная. Там есть озера, озеро с соленой водой, есть озеро пресноводные. Вот там, где пресноводные, это южные озера, Чалько, Шичимилько, они, в общем, да, практически все были заполнены. И по описаниям испанцев мы это знаем, и по источником индейским мы это знаем. И, судя по всему, технология эта была придумана довольно рано, ну, точно существовала в первом тысячелетии нашей. Но, да, это вот центральная Мексика, там, где есть эти озера. У майя мы не знаем о существовании именно плавучих полей, хотя там есть озера. Видимо, для майя это была не очень свойственная технология. Да, но, тем не менее, и майя использовали все возможные различные способы интенсификации производства. Даже традиционно, да, вот когда началось изучение земледелия майя и вообще хозяйства майя, вот сложилась точка зрения, которая доминировала там в первой половине 20 века, что у них было только подсечно-огневое земледелие. То, чем занимались индейцы в эпоху, да, в эпоху колониальной.
Это небольшие поля, которые постоянно перемещаются.
Да, постоянно перемещаться, поэтому тоже была одна из гипотез коллапса классической цивилизации майя, что вот они свели просто все напрочь и уже при растущем населении дальше не появлялось. Теперь-то мы знаем, что нельзя сказать, что его не было. Оно было подсечно-огневое земледелие. Оно было на ранних этапах, оно и там в классическую эпоху продолжало существовать в отдельных регионах. А вот в свое время там группа археологов американских, канадских, мексиканских, они, значит, у них был большой проект по исследованию, и, значит, одним из них, Скоттом Федиком, была предложена такая вот метафора, что это, так сказать, управляемая мозаика. Вот, судя по всему, действительно, да, хозяйство, вот эта базовая система жизнеобеспечения, это была, вот, она в принципе была мозаична, никогда не было какой-то одной доминирующей стратегии. В связи с тем, что условия разнообразные природные, условия разнообразные социальные, да, где-то больше населения, где-то меньше, условия разнообразные климатические, где-то есть больше все-таки, да, значит, выпадает осадков, да, больше режим дождевой лучше, где-то, соответственно, он хуже. Поэтому вот чем дальше мы продвигаемся в изучении системы жизнеобеспечения, да, и базовых основ хозяйства, тем больше мы понимаем, что, да, там, террасное земледелие, да, пожалуйста, майя строили на склонах холмов террасы, значит, и на этих террасах, да, разводилось, соответственно, выращивалась кукуруза, да, фасоль, тыква и все остальное, все, что только можно. А с другой стороны, там, где не было таких возможностей, строились такие действительно ирригационные каналы. Есть такая у нас, да, информация, ну, это, например, в горных районах, а вот горная Гватемала, и там один из важнейших городов и до классической эпохи, то есть там последних веков до нашей эры, и там первой половины первого тысячелетия нашей эры, который мы называем, сейчас знаем только под археологическим названием Каменаль-Хуйю, но это была столица очень мощного государства, очень важного в отношении политическом, торговом. Да, вот мы в прошлый раз говорили, что они контролировали добычу обсидиана там на одном из месторождений. А вот это была в полном смысле гидравлическая культура, потому что, собственно, да, весь расцвет Каменаль-Хуйю был связан с тем, что озеро, которое было расположено вот рядом с этим городом, и, собственно, город вырос вокруг этого озера, да, от него строились каналы, которые разводили почву по окружающим землям, воду, прошу прощения, по окружающим землям и позволяли снимать там 2-3 урожая в год. И мы это хорошо видим, археологически исследованы, как эти каналы строились, как видно, как применялась гидравлическая технология, потому что постепенно уровень воды в озере снижался, сейчас его вообще не осталось, оно высохло. Да, оно самым было полноводным там где-то в середине первого тысячелетия до нашей эры, и постепенно к концу первого тысячелетия до нашей эры, а потом в первые века нашей эры, оно все усыхало, усыхало, сокращалось, сокращалось, и каналы надо было углублять, чтобы ток воды был лучше и так далее. Там видно, что создавалось несколько перепады уровней, чтобы ускорять ток воды, а потом, значит, дальше оно шло. То есть это все, вот, да, ирригация существовала, безусловно. Там, где была возможность, там она использовалась. Там, где, собственно, не было особой нужды в ирригации, да, например, это северная часть нынешней Гватемалы там, или южная часть Мексики, вот, да, то, что регион, который принято называть Петеном, там, ну, это и так тропический климат, с водой там особых проблем нету, потому что все-таки очень много дождей выпадает, плюс еще есть разные там карстовые колодцы, озера и так далее. Да, там по-разному. Где-то просто делались нормальные поля, которые там за счет дождевого орошения, где-то накапливалась тоже вода, а в некоторых случаях была не ирригация, а, наоборот, мелиорация. Осушались болота специально, отводилась вода. Ну, такие болота не постоянные, а сезонные болота, так называемые бахос. Вот. И, значит, там, соответственно, тоже создавались сельскохозяйственные участки, на них выращивалось. А известно, что, там, например, в там, 2-й, 1-й века до нашей эры и 1-й, 2-й века нашей эры в некоторых районах, вот, северной части этого региона Петен, очень популярна была другая, это было смешение, на самом деле, использование вот, да, болот и террасного земледелия. То есть на склонах холмов строились террасы искусственные, да, значит, у них поддерживающие там стены из камня, засыпалось это все землей, а потом с окрестных болот специально приносилась вот, да, черная земля, которая, значит, именно из-за того, что она из болот, она опять-таки, да, такая, значит, по большей части это перегной уже фактически, да, и несколько раз, несколько слоев этой земли насыпалось на террасы, да, и таким образом искусственно, опять-таки, повышалось плодородие этих участков, и видно было, что это повторялось несколько раз, это была тоже очень специфическая технология, разработанная вот явно где-то в северном Петене, так называемый бассейн Мирадора, там, где Эль Мирадор, один из важнейших городов и центров политических до классической эпохи развивался. Вот они там ее где-то эту технологию разработали.
А поэтому... это все централизованные какие-то государственные работы? Вот, или, вот, или частно семейные?
Что, да, что мы знаем про, в этом смысле про организацию труда? И про это мы, конечно, знаем не так много, как хотелось бы, но благодаря исследованиям последним все больше и больше. Да, значит, это, как и во многих других архаических цивилизациях, это сочетание и работ, естественно, частно-семейных, и там работ общинных, и в то же время, безусловно, в этом принимало участие и государство. Разные уровни, там, региональные правители, местные правители. То есть, да, значит, да, и видно, что там, где хорошо были раскопаны деревни майяские, вот, например, там, в Белизе, много работали американские археологи, английские, собственно, белизские, и мы видим, что, есть там террасы и поля, которые связаны с, собственно, домохозяйствами, они, безусловно, обеспечивали там жизнь самих людей, а в некоторых случаях между несколькими деревнями есть такие масштабные земледельческие сооружения, тоже террасного типа, которые явно одна деревня не могла построить, это, видимо, был труд нескольких соседних общин, и они строили их вместе. Для чего? Да? Для чего нужно построить какую-то совместную, да, соседние там 2-3-4 общины? Конечно, для того, чтобы выплачивать подати и выплачивать налоги. То есть, да, здесь общинники и их труд, он, да, не добровольный в этом смысле, конечно, потому что это то, что надо платить. Он играл важную роль, да, и в создании системы. Но, с другой стороны, вот такого рода масштабные сооружения, как и масштабные работы, типа так, приносить эту болотную почву, они, конечно, явно не на индивидуальном уровне делались, они, да, были централизованы. И, да, различного рода ирригационные работы большие. Да, не маленькие, там, вырыть небольшой канальчик, а вот большие работы, это, конечно, были работы, организованные на уровне, да, ну, там, в некоторых случаях, до государства, пока государства еще не сложились. Вот, опять-таки, возвращаясь к Минальхую, там самая первая масштабная монументальная постройка, это была вовсе там не пирамида, не платформа для царского дворца, а это была насыпь, на вершине которой располагался канал, да, и по которому вода вот из озера Мирафлорес там распространялась по полям земледельческим. И этот холм Ла-Кулебра, он до сих пор, в общем-то, жив. Да? Там остатки этого сооружения до сих пор видны, и видно, что это была совершенно такая гигантская по объемам работа.
И вот об организации этих работ и вообще дальше о строительстве в Мезоамерике мы поговорим в следующей части программы после новостей.
Программа «Родина слонов». То, о чем ученые обычно не рассказывают, потому что их не спрашивают.
Доброе утро, это «Родина слонов». Меня зовут Михаил Родин. В гостях у нас сегодня Дмитрий Дмитриевич Беляев. Мы говорим про экономику и технологии Мезоамерики. Поговорили вот уже о сельском хозяйстве и плавно так подошли к организации работ. Как это все было устроено? Потому что мы знаем монументальные постройки майя, например. Мы знаем, что там были достаточно большие крупные государства. И очевидно, вот только что мы говорили про систему ирригации, сложно организованные. Как там был организован труд, насколько я понимаю, они в этом деле преуспели в управлении большими массами народа.
Ну, во-первых, большие массы народа. Вот это тоже вопрос, который периодически иногда возникает. Вот, да, как так получилось, что при таком хозяйстве, да, где нету, скажем, животноводства, вот поддерживался такой высокий демографический уровень. Да, много людей жило, да, почему вот они не вымирали. Да. А, значит, города большие, и в сельской местности тоже народу довольно много. А, в общем, безусловно, во-первых, как это ни парадоксально, отсутствие животных, причем в том числе и то, о чем мы говорили в прошлой передаче, тягловых животных, которые не позволяют эффективно организовать систему транспортную, и поэтому надо было вот искать эти паллиативы, там, носильщики и все прочее. Это минус, да, но, с другой стороны, и плюс. Потому что это означает, что, и, значит, если у вас нету, да, большого количества домашних животных, что вы не тратите большое количество земли на высадку тех растений, которые должны служить пищей этому, да, этим животным. Да, вот если посчитать, сравнить, сколько земли тратилось на то, чтобы выращивать овес для того, чтобы кормить лошадей, да, так в Европе средневековой, если, да, мы говорим про майя там, классической эпохи, ну, синхронно им там Европа, раннесредневековая, прежде всего, то, в общем-то, можно понять, каким образом удавалось достигать таких больших, такого высокого уровня демографического. Да, то, что тратится на выращивание там, овса, или то, что тратится на луга, которые не, да, исчезают, а остаются для того, чтобы кормить домашних животных. Да, это в Мезоамерике все эффективно засаживалось кукурузой, фасолью, тыквой, да, и другими растениями, там, какао и так далее. Но прежде всего вот теми, которые давали это массовое производство пищи. В результате мы видим, что города майя классической эпохи, ну, сейчас вот сосредоточимся на этом, да, там, конца доклассической эпохи, это последние века до нашей эры, и, значит, классического периода, да, там, с начала первого тысячелетия и до IX века, то по размеру крупные города майя, в общем, вполне себе превосходили синхронные им города европейские, я даже думаю, некоторые ближневосточные. Крупнейшие города майя, там, несколько десятков тысяч человек, там 30-40, это сам эпицентр, и большое число людей, которые живут в округе, там, да, в некоторых случаях там вот городской район, да, значит, зона метрополии, она там до 100-125 тысяч человек. Ну, то есть это население рассеянное, конечно. Поскольку мы говорим про Южную Мезоамерику, то там концентрации высокой мы не видим. Точнее, она есть, но не везде, не во всех городах. Да, вот это очень важный момент. То есть людей было много, это безусловно. И это давно понятно. И этих людей надо было правильно организовывать. Вот здесь, к сожалению, мы, так сказать, не имеем такой картины красивой, как она есть от некоторых других древних обществ, да, ну, там, скажем, Месопотамия, где есть источники, которые эту организацию описывают, да, что были рабочие бригады, там, как их обеспечивали, это, в общем, один из важнейших источников такой истории организации хозяйства, экономики месопотамской. У нас в Мезоамерике, у майя эти источники, они были, да, но эти записи не сохранились, потому что были они, безусловно, на бумаге. И все это, в общем, сгнило, я думаю, еще тогда, да, 1000 лет назад или да, 1500 лет назад. Увы и ах, мы можем только по косвенным свидетельствам за этим следить. Ну, во-первых, видно, конечно, безусловно, что важную роль играло не просто привлечение там рабочей силы, там общинников прежде всего, угу. которые живут там в сельской местности, но и их привлечение их к работе на основе регулярной и организованной.
Угу.
Да, вот такого рода ротационная система организации труда, когда одна община приходит, там потом какое-то время работает, потом возвращается, да, что-то они приносят с собой, там базовые какие-то вещи, там еду, еще что-то. А, значит, да, но чем-то их обеспечивает государство. Ну, это настолько широко распространенная в мире система, угу. что назвать ее специфическим из американской, конечно, нельзя. А, вот, и, или там специфически доколумбовой в целом. Да, но вот она, конечно же, позволяла привлекать большие массы населения для строительства угу. Всего, чего только можно, да, ритуальных сооружений, там, да, царских дворцов, каких-то построек назначения там, да, хозяйственного, вот, типа, там, ирригационных сооружений, каналов, насыпей и всего прочего, да, без нарушения нормального течения хозяйственной жизни.
Угу.
И там, когда задаются вопросом, а как же так столько людей согнали, чтобы это построить пирамиду, ну вот, да, значит, рассчитали, сколько людей из одной деревни должно быть, сколько людей из другой деревни. Для этого, конечно, нужна была система правильного учета и контроля, вот опять-таки к глубокому сожалению она не сохранилась, хотя, безусловно, была. Мы это понимаем, мы это знаем. Да. И есть свидетельства археологические того, как это происходило. Вот при строительстве некоторых сооружений в, значит, на памятнике, который мы знаем, сейчас называем Нахмуль, это нынешний Белиз.
Угу.
Еще в 80-е годы там археологи под руководством Нормана Хэммонда обнаружили, что когда насыпали платформу, значит, она насыпана из материала, который происходит из разных мест этой долины.
Угу.
Да, причем видно, что одна секция насыпана из одного материала, другая из другого, третья из третьего. И похоже, что использовался труд вот общин, которые располагались в разных местах угу. долины, но при этом они приходили не только там со своим шансовым инструментом, условно, да, но и, видимо, со своим материалом. Это, потому что эти долины, общины были в долине недалеко относительно от строящегося города, угу. да, и, видимо, ну, доставить, помимо того, чтобы прийти и работать, их еще обязали и доставить какое-то количество там гальки, речной, угу. значит, и использовать ее при вот насыпании платформы на создание вот этой забутовки.
Конструктивно не ухудшало это?
Нет, нет, потому что все-таки, да, использовался не камень только, да, это такая смесь земли и гальки, земля-то была, конечно, местная, а угу. да, вот там дополнительный этот такой цементирующий своего рода момент, элемент, он, да, чтобы там не рассыпалось это, не расползалась земляная основа, да, вот он использовался в этом виде. Mm-hmm. А, да, вот такого рода схема. Она очень, конечно, показательна, и даже были попытки определить, из каких районов, да, связать это с группами, значит, домохозяйств и попытаться понять вот систему организации этого труда.
Mm-hmm.
А, очень была интересная работа. И, ну и вообще, в принципе, да, мы видим, что там, когда начинается масштабное монументальное строительство у майя, а это, ну, где-то примерно там 6-5 века до нашей эры, угу. да, но это именно как бы строительство, не, потому что, ну, строительство, так скажем, возведение сооружений, потому что строительство-то было и до этого, но оно было скорее там в смысле, что выравнивали там вершины холмов или, наоборот, насыпали платформы, чтобы площади uh-huh, сделать. Uh-huh. Да, ну, площади оставим чуть в стороне. Когда начинают возводиться постройки? Постройками всегда, да, очень интересно, потому что любая, какая бы она ни была по размерам постройка, ее можно соорудить небольшими силами за просто длительный промежуток времени.
Uh-huh.
Да, ну, вот когда говорят о монументальных сооружениях, там, скажем, перуанского побережья, чуть ускочим туда, на юг и в древность, то расчеты показывают, что если они строились там не единовременно там, за время жизни одного вождя, там 25-30 uh-huh. лет, то даже эти гигантские там насыпи, они могли быть созданы там усилиями там, сотни человек или пары сотен человек,
угу.
да, ну, просто они
медленно,
да, да. медленно строили.
Угу.
В случае с майя это все-таки не всегда работает, потому что, да, мы знаем, что сооружались на протяжении многих сот лет некоторые большие постройки, да, поэтому мы часто видим, там, и при раскопках это было видно, и вот эта недавняя новость про исследование пирамиды Чичен-Ице, что внутри, да, вот когда мы видим сейчас угу. постройку, внутри есть несколько предыдущих зданий, потому что они использовались как основание и сверху насыпались, настраивались.
Угу.
Но в то же время мы знаем о том, что некоторые постройки были сооружены сразу, быстро, да, и по единому плану.
А, пардон, а вот те, которые внутри, они в какой-то момент уже были достроенными, их
да, использовали. Да, они функционировали, а потом да, расширялось и настраивалось. Это тоже общая мезоамериканская практика. Там вот, если поехать в Мехико, то там это наглядно видно. В самом центре столицы, там вот музей под открытым небом, Темпло Майор, главный храм Теночтитлан, там это видно очень хорошо, там оставили такие следы. И вы, проходя по там, значит, дорожкам, видите, как расширялся этот храм, да, как он настраивался там в ширину, значит, в... Тоже к нему подстраивались различные вещи. То же самое мы видим у майя. Но, да, самый большой интерес, конечно, не как строились постепенно, да, а что, значит, да, каким образом строился, если надо было построить быстро. И у нас есть указание, что, да, вот в одном из там центров самых ранних, Нагбе он называется, археологами, вот там площадь главная, четыре пирамиды были построены по единому плану и быстро, единовременно, то есть если там не в две недели, ну там какое-то время понадобилось. Потому что видно, что сначала была сделана, сначала была построена площадь, потом ее как бы покрыли вот штуком, такой штукатуркой.
А как ее площадь? Это все-таки ровное пространство,
да,
которое
да,
строят?
Да, ну выровняли, да, выровняли, потом сверху, ну как бы замостили, да, штуком, вот этим материалом, который изготавливался там из извести пережженной и использовался для того, чтобы создавать плоскую поверхность, в случае с майя очень часто. И, значит, и строились, соответственно, и потом и были построены пирамиды, но при этом видно, что, значит, под пирамиды заходят там края этой штуковой вымостки, и везде это один и тот же слой. То есть означает, что не последовательно это все строилось, да. А, значит, да, потому что эту штуку вымостку надо постоянно обновлять, потому что дождь, потому что люди по ней ходят, ее выбивают. Это не асфальт, не цемент, а оно все-таки не настолько крепкое. Значит, да, было, для этого надо было привлечь несколько тысяч человек, как минимум, потому что все-таки пирамиды Нагбе не очень большие, там они около 10 метров высоты. Вот. И тоже, судя по всему, использовалась ротационная система, потому что внутри эти пирамиды, вот это ранний этап строительства майяского, они строились как бы секциями. Соответственно, да, выстраивались такие клетки, такая клеточно-секционная структура. Выстраивалась определенная клетка из каменных блоков. И потом внутрь засыпалась земля, там, да, битый камень, щебенка, галька и так далее. Она заполнялась, рядом еще одна, получался первый уровень, потом они надстраивались. То есть, да, эти пирамиды, ну вот, да, те, которые мы знаем, по крайней мере, в Нагбе, там, в Эль-Мирадоре, в ряде других ранних городов майя, да, строились они вот единовременно, но не то чтобы это единая, да, нация. Внутри у нее вот эти секции. И, опять-таки, материал в этих секциях тоже разный. Судя по всему, разные общины привлекались или там группы общин для этого строительства. Вот это момент крайне важный. Такого рода организация труда, она позволяет построить без проблем... Значит, сооружение любого объема, сооружение любой сложности. Хотя, конечно же, во многих случаях мы понимаем, что там гигантские пирамиды, ну вот, например, в Эль-Мирадоре, там самые крупные пирамиды за всю историю майя были выстроены где-то во втором, там, в первом веках до нашей эры, действительно безумных размеров, там общая высота комплекса Данта, она достигает там, даже больше 70 метров, но ясно, что использовался природный холм, к которому подстраивалось и так далее. Здесь, конечно, тоже, опять-таки, много разных техник строительства использовалось.
То есть они все очень сильно отличаются внутренним устройством, эти пирамиды, ну, несмотря на то, что более-менее выглядят.
Ну вот, в принципе, для конца доклассической эпохи, да, для среднего и позднего доклассического периода, вот начиная, да, с 6-5 века до нашей эры и там до начала нашей эры, самая распространенная была как раз вот эта вот секционно-ячеистая такая методика. Она явно была, да, это технология, которая тоже была придумана, и которая сильно облегчила строительство и позволила строить большие сооружения, да, безопасно, без опасения того, что они там рассыплются, осыплются, сползут и так далее. Да, потом, впоследствии, появляются и другие техники строительства. В некоторых случаях даже, видимо, какой-то раствор использовался, который позволял цементировать. Хотя, да, вот, да, ну, раствор — это все-таки более поздняя уже вещь. Изначально постройки майяски, они, да, безрастворные, безцементные. И, да, это... Постройки монументальные, конечно же, да, различного рода платформы, пирамиды, которые воспроизводят там мировую гору. И это постройки, ну, так сказать, административного характера, там, хранилища, комплексы административные, комплексы дворцовые.
Да, а вот да, у нас, мы же видим это дворцовое, потому что для меня почему-то Майя это только вот, ну, вот такие чисто ритуальные большие сооружения, а там же люди жить должны были где-то,
да,
в том числе
ну,
и знать.
Конечно, конечно, первым делом все обращают внимание на пирамиды, потому что вот они смотрятся хорошо. Но дворцовые комплексы тоже, конечно, большие, обширные, особенно в крупных городах. И проблема стоит в том, что когда раньше археологи начинали работать, первым делом они копали пирамиды вот, и реконструировали пирамиды. А поскольку реставрация – это очень важный момент мезоамериканской археологии, майяской археологии, чтобы привлекать туристов, современные правительства, они обязывают археологов реставрировать. Ну и, конечно же, да, вот когда вы реставрировали, то ярче всего видна пирамида, да, там или стадион для игры в мяч какой-нибудь. А дворцовый комплекс, ну и что, ну вот какие-то там помещения, по которым ты идешь, они там типа лабиринта могут быть, еще что-то, они где-то там рядом. Не так впечатляет, да, и турист туда не всякий пойдет, и, так сказать, не всякий человек обратит внимание. Но, конечно, да, большие дворцовые комплексы тоже существуют с довольно раннего времени, да, с первой, ну, такой самый ранний исследованный дворец, да, они в нескольких городах тоже вот ранних были исследованы, вот в Нахмуле, про который мы уже говорили, там как раз был раскопан уникальный дворец, который был еще деревянный.
Ого.
Вот, потому что вообще-то, да, строительство майя, в общем, каменное, а там месторождений качественного камня не было, может быть, у них были проблемы с соседями, поэтому там не позволяло, значит, доставить еще откуда-то. И, видимо, даже своего собственного известняка не хватало. Поэтому вот там был построен дворец из деревянных бревен, да, и крыша тоже была, значит, деревянная. Ну, деревянная архитектура не очень, конечно, сохраняется. Но это вот был уникальный случай, когда сохранилось, и раскопали очень интересно.
А как они вообще выглядят, эти майянские дворцы? Ну, сколько этажей, какая площадь,
ну,
какая там
архитектура? Ну, как правило, все-таки этаж один. Ну, да, есть постройки многоэтажные в ряде городов, которые выполняли функции дворцовые, да, ну, например, в Ицне такой известен, да, знаменитый, значит, многоэтажный дворец, в Накуме был выстроен многоэтажный дворец, Ицна – это Мексика, штат Кампече, Накум это Гватемала северная, и, да, на территории нынешнего Белиза, Караколь, вот там, так сказать, одна из ранних пирамид впоследствии была перестроена в дворец, и, значит,
даже
несколько дней, да, вот, и, да, ну, значит, многоэтажность, с ней было сложнее, почему не любили многоэтажность, в силу все-таки конструктивных особенностей архитектуры. Да, майя, ну, они знали, но не использовали арку, да, поэтому вот этот знаменитый ложный свод майя, так называемый, который имитирует арку, да, он в определенной степени ограничивал возможность создания широких помещений, да, больших помещений, поэтому все помещения майяские, если, да, они сводчатые, то они довольно узкие, да, или состоят из нескольких рядов последовательных помещений, там, разделенных.
То есть залов огромных у них,
да,
не было, да?
Огромных, одна тоже из проблем, да, вот видно, что вентиляция там существует, безусловно, система там вентиляционная во всех дворцовых комплексах есть, но, да, в любом случае, даже при вентиляционной этой системе сложно там внутри находиться, ну, понятно, что они были более привычными, чем мы. Вот из дворцов, которые, наверное, ярче всего и лучше всего всем известны, ярче всего можно представить, как бы реализованно, это дворец в Поленке. Он довольно поздний, там он в основном был выстроен в 7 веке, ну и там в первой половине 8-го, но его все знают, во-первых, за счет того, что он стоит на такой приподнятой платформе, очень впечатляет, во-вторых, у него есть башня, да, башня непонятного назначения совершенно, но она такая торчит, поэтому все знают, это вот, может быть, даже больше, чем пирамиды, это вот символ Поленки, поэтому этот дворец, в общем, надо обязательно, если есть возможность, посмотреть, потому что видно, да, это замкнутый комплекс, значит, наверх ведут лестницы, внутри несколько дворов, да, вот эти сводчатые помещения, но внутренние дворики были очень важны, потому что, конечно, активная социальная жизнь происходила в том числе и в этих, как бы, двор внутренний, попасть туда сложно, но он все равно под открытым небом. Если дождь не идет, там находиться гораздо лучше, чем внутри помещения, безусловно.
А хорошо, вот примерно я себе представил, как выглядели дворцы, а как жило простое население? Как выглядели эти дома? Дома, они были многосемейные, там, значит, на одну малую семью, на большую
семью. В основном, все-таки где-то тоже вот начиная там с 5-4 веков до нашей эры, начинают преобладать у майя, значит, так называемые патио-группы. Это основная форма жилой застройки. Это несколько домов вокруг единого внутреннего двора. Вот он называется испанским словом патио. И, значит, да, это постройки жилые, это постройки хозяйственные, вот они представляют собой домохозяйство одной большой семьи.
Ну, то есть они большими семьями
да,
все-таки живут.
Да, и большие семьи появляются, безусловно, как ответ на рост политической иерархии, на рост, ну, вы как старый, опять-таки, марксист назвали себя марксистом вначале, на рост эксплуатации, да, поскольку видно, что они, этот процесс появления больших домохозяйств и трансформации структуры общины, потому что до этого домохозяйства малые, семьи малые, да, это ответ на давление растущей элиты, пока еще не государство, там сложные вождества формируются, но все равно больше требуется податей, больше работы, да, в условиях, когда технология, про которую мы говорили в прошлый раз, в общем, не настолько еще развита, да, главный способ интенсификации труда – это увеличение рабочего коллектива. Да, соответственно, большая семья производит больше значит, да, продуктов, которые, часть которых остается на существование, да, на поддержание жизни самой семьи, а часть выплачивается в виде податей, да, налогов, обменивается на рынках и так далее. Поэтому вот, да, большесемейные хозяйства. Есть, конечно, и малые семьи, безусловно. То есть это был динамический процесс. В определенный момент некоторые, да, большие семьи, видимо, настолько уже увеличивались, что от них отпочковывались малые, да, они переселялись там на незанятые земли, собственно, как происходила там вот колонизация там в ранний классический, например, период или в конце доклассического периода. Вот они выселялись на другие территории, там, значит, создавались свои поначалу, значит, домохозяйства, состоящие из одной семьи, а потом постепенно разрастались. Вот это очень интересно, и при раскопках проекта музея Пенсильванского университета в 50-е, 60-е годы в Тикале, там вот археологи очень хорошо проследили, есть работы Вильяма Хевиланда, классические. Видно, как, да, жила, как домохозяйство разрастается из одного дома и, значит, окружающей его там, значит, зоны хозяйственной. А потом это становится такой классической потеогруппой и так далее. Вот это основная такая базовая единица. Соответственно, да, там, ну, классическая патиогруппа, там, наверное, 4 дома вокруг этого. Ну, это ж удобнее всего. Может быть, больше на самом деле. То есть вот в среднем, поскольку по размерам, во-первых, мы знаем размер там семьи по источникам колониальным, да, и понятно, сколько людей, значит, там могло жить, да, такой малой семьи, внутренней малой семьи, да, как, или не малой семьи, да, элемента большой семьи.
Ну, сколько, ну, 6-8 там?
Ну, думаю, на самом деле, как бы средняя цифра, которую там, вот, например, Валерий Иванович Гуляев в своих работах принимает 5,6. Ну, это такое, ну, в том смысле, что считать, ну, понятно, на, да, одно, на одно здание. Ну, то есть 6. Да, вот где-то примерно 6 человек. Ну, то есть это
родители
да, и дети. Ну, и вот, да, там 20-30 человек – это размер вот, да, майяского домохозяйства. Учитывая, что там могло быть у старшего, у главы домохозяйства там не одна жена, а две есть у нас такие, в общем, указания на это. Вот, да, это, так сказать, такая малая, это, да, малая община, ее еще можно назвать там по-разному, исследователи. Вот Гуляев предлагал их назвать домовыми общинами. Ну, вот, да, большесемейные домохозяйства. Они объединяются в да, структуры большего порядка, это вот уже, так сказать, то, что мы привыкли называть общиной, да, там небольшие деревни на... в сельской местности и, значит, общины, соответственно, да, городские внутри городов. А потом уже кварталы, да, или там объединение общин. Да, вот, вот таким образом это все строилось.
Ну, то, что вы сейчас описали, это очень сложно организованная, огромная структура. Мы и про масштабы строительства поговорили, и про сельское хозяйство, как оно организовано. Насколько я понимаю, сейчас вот современные исследования позволяют говорить о том, что общество вот это мезоамериканское, оно было сложнее и организовано, чем раньше нам казалось. То есть это совсем не, ну, там, не дичь какая-нибудь. Да,
да, там, нет, вот... но более того, ну, нам давно понятно, масштабы, что это огромные. Общество были сложнее, чем мы думали. Но в последнее время как раз вот сейчас происходит такая, да, новая революция. Эволюция в исследованиях майя. Да, и мезоамерики в целом, давайте сейчас сосредоточимся на майя, раз мы про них все-таки больше говорили. И это связано с появлением новых методов да, сбора материала. Там старые методы, использовавшиеся для региональных обследований, да, там, значит, собственно говоря, пешее обследование или аэрофотосъемка, их заменяют вот новые методики. И вот лидар, это сейчас жутко популярно.
Я так сейчас вкратце. Это когда лазером с самолета просвечивают территорию, и несмотря на растительность, видно, что там под ней.
Да,
мы видим, видимо, насколько это все
на самом деле видно совершенно потрясающе. Один гватемальский частный фонд дал деньги на масштабные исследования в Северной Гватемале, и вот сейчас на конференции Американского общества археологии в Ванкувере представлялись предварительные материалы. Это потрясающая вещь. То есть объем строительства, объем модификации ландшафта, он гораздо больше, чем мы думали раньше. И за этим должна стоять, безусловно, гораздо более сложная и гораздо более организованная, и гораздо более иерархическая политическая система.
То есть это огромные города, взаимосвязанные с огромными сельскими
округами. Это большие города, это очень много центров, которые располагаются между этими крупными городами, то есть административные центры второго уровня, это, значит, это дороги, это сельскохозяйственные террасы. Объем работы безумный. Для классического периода он гораздо больше, чем мы думали раньше.
И объем работы безумный, в том числе и для нас, чтобы это все сначала изучить, а потом донести до наших слушателей. Спасибо большое, Дмитрий Дмитриевич. Это была программа «Родина слонов». Меня зовут Михаил Родин. До встречи в следующую субботу.